Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии в прямом эфире секретарь ЦК Коммунистической партии России, депутат Государственной Думы и доктор политических наук Сергей Обухов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, политолог Дмитрий Орлов, и с нами по телефону руководитель информационно-аналитической службы Движения за права человека, политолог Евгений Ихлов. Мы можем отвечать на ваши вопросы. Телефон 8 800 222 12, бесплатно для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radiodefizsvoboda.ru. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Ну, а говорить мы будем, конечно, о первых, основных и самых ярких уже за последнее время событиях президентской избирательной кампании, которая, безусловно, стартовала в России, и одни люди собирают еще подписи, вот завершают, собственно, полный состав. Мы участников кампании не знаем, но, по крайней мере, состав от парламентских партий нам прекрасно известен. И, конечно, уже по поводу происходящего начинаются различные комментарии. Вот наш гость Дмитрий Орлов в своем докладе предложил Владимиру Путину играть как бы на опережение оппозиции, выступать с инициативами, которые нужны народу. Как Дмитрий написал, главному кандидату в президенты еще предстоит дать собственный системный ответ на важнейшие общественные запросы. И надо сказать, что Владимир Путин, по всей видимости, прочитал этот доклад и выступил в понедельник, ну, я бы не сказал, с инициативами, а с такими объяснениями в газете «Известия», как мне кажется, сказав, что не надо ничего в политической системе, по крайней мере, быстро в России менять. Вот я обращусь тогда к Дмитрию Орлову для начала. Собственно, как вы восприняли сегодняшнее выступление Владимира Путина, оно как-то созвучно с вашим докладом?
Ну, я воспринял это прежде всего как ответ на вопрос «Зачем?». Мы еще в давнем докладе с моими коллегами Бодовским и Виноградом ставили этот вопрос о том, что Путин обязательно должен ответить и гражданам, и элитам, и образованному классу, ответить, зачем он возвращается на этот пост. Вот сегодня он попытался, по-моему, довольно убедительно дать, так сказать, этот самый ответ.
Зачем? Зачем? То есть зачем? Например, тем, чтобы сохранить то, что нажито непосильным трудом на галерах, да?
Нет, за тем, чтобы закончить, так сказать, завершить ту повестку дня, которая была обозначена в конце 90-х. Но дело не только в этом. Я думаю, что впервые Путин выступает в этом формате диалога. Она очень по тону корректная, достойная, можно даже сказать, примирительная для кого-то, наверное. Вот. Она обращена к образованным слоям, к среднему классу, к элите. Путин, так сказать, ясно говорит, давайте спорить об аргументах, давайте спорить о, так сказать, том, что реально может изменить ситуацию в стране, не переходить на личности, так сказать, не делать грубостей. Вот к этому, между прочим, сводится нынешнее послание премьер-министра.
То есть не говорить о сути дела, о сути требований к власти,
почему,
которые звучат на митингах.
Почему? Он как раз говорит, давайте обсуждать суть содержания политики,
личности. А люди говорят, давайте мы сначала решим вопрос о том, чтобы выборы были честными, а потом будем обсуждать содержание. А он как-то уклоняется или нет?
Ну, люди об этом говорят, и он на это дал ясный ответ. Он сказал, что необходимо установить видеокамеры и, значит, прозрачный уровень.
Не
в статье, вы же говорите о том, чего требуется.
Мне показалось, надо ориентироваться на последнее выступление.
Ну, я думаю, что их будет еще много, так сказать, он же сказал, будет целая серия.
Хорошо, давайте мы подхватим этот разговор. Евгений Хлов с нами. Евгений, вот интересное название «Россия сосредотачивается». Я, как историк, сразу вспомнил доктрину канцлера Горчакова. Принята она была России после поражения в Крымской войне. Там, отстаивание своих интересов внешней политики российской и сосредоточение на внутренней политике. Как вы думаете, в какой войне проиграл Владимир Путин, если вот он так называет свою статью?
Путин, с моей точки зрения, проиграл 3 начатые им войны. Он проиграл войну с гражданским обществом. Он проиграл войну за попытку ну, если не установление гегемонии в Восточной Европе, возвращение гегемонии, то, по крайней мере, войну за возвращение России роли региональной сверхдержавы. И он проиграл, собственно говоря, войну с собственным бюрократическим аппаратом.
И то есть надо теперь сосредотачиваться?
Об этом свидетельствуют его слова о том, что часть элит, отколовшись, хотят, значит, отдать так называемым лучшим людям власть, которую он им не отдаст.
Да, вот Сергей Обухов с нами, представитель коммунистической партии, и я хочу как раз зацепиться вот за эту замечательную цитату. «О стремлении части элит к рывку, к революции вместо последовательного развития». Ну, в какой степени это относится к коммунистической партии Российской Федерации, к элите, так сказать, революционного рабочего класса, наследнику славных традиций революции октября? Может быть, Владимир Путин имел в виду именно вас, что вот вы революционеры, которые хотят какого-то там рывка, скачка, большого там поворота, переворота, вот вы и являетесь главной угрозой для режима.
Вы знаете, естественно, мы являемся главной угрозой для режима, я нисколько не сомневаюсь, именно поэтому господин Путин так боится демократически уйти, отдать власть оппозиции. Напомню, ключевой политологический постулат: система политическая состоялась, если происходит передача нормальной, законной власти от партии власти к оппозиции. 20 лет, и в том числе 12, господин Путин никак не может отказаться от власти в рамках мирных, демократических, честных процедур.
Но это... они скажут, вы же не выигрываете выборы, вам не передают.
Выигрываете выборы, у вас есть эта возможность.
Значит,
сейчас, пожалуйста.
Выиграем выборы обязательно, только, естественно, когда на улице выйдет 1,2 миллиона, то мы сразу же выиграем выборы, потому что по-другому...
То есть вам нужно давить для того, чтобы выиграть выборы?
Естественно, потому что та система, которую вы построили, эта система не живет, не размножается, как говорится, да, она может существовать, но потом она, как говорится...
То есть нужно нарушить закон для того, чтобы победить?
Не надо нарушить закон. Все в рамках закона, мирно, спокойно. Тоже единый Египет Мубарак за 3 месяца свои 80% получил, потом, извиняюсь, но мы не об этом. Господин Путин, как всегда, ну, скажем так, завуалирует и выдает желаемое за действительное и прячет один смысл за другой. Значит, что такое, ну, как всегда, вот это вот наперничество, жульничество, это свойственно для этой партии. Он говорит о том, что никого не оскорбляет, до этого огромные массы народа назвал бандерлогами. Он говорит, что собирается, да, дискутировать, но при этом отказывается от нормальной цивилизованной практики выборов. Какие выборы без дебатов? Господин Путин, вы боитесь выйти на дебаты с Зюгановым. Господин Путин, у вас нет аргументов для откровенного диспута и диалога с оппозицией. Это, кстати, было видно на его нескольких отчетах в Государственной Думе. Не может ни оппонировать, ни вести диалог. Значит, ну, только там это самое пользуется своим административным преимуществом.
Что, шутит?
Ну, шутит, да.
Шутит. Умеет же пошутить так,
да, мы тоже
в питерской подворотне.
Шутим. Тоже неплохо шутим. Но дело не в этом. Значит, большая трагедия, вот я считаю, господина Путина, в том, что он не может себе позволить уйти в оппозицию. Это трагедия политической системы, это большой риск для стабильности, для мирного развития, для вообще перспектив нашей страны. К сожалению, эта история, я думаю, в этом сильно... будет одно из ключевых обвинений господина Путина в том, что он не может, не в состоянии организовать нормальный, честный выборный процесс. А все эти разговоры там про прозрачные урны, про веб-камеры, как там, час Чурова, да, с 20 до 21, ну... когда, собственно, и шахер-махер на всех выборах у нас и происходит. Какие честные выборы? 82% телеэфира у Путина. Значит, вы говорите честные выборы. Да ладно уж вам рассказывать эти сказки, уже наелись, и на площадях народ высказал свое отношение к этому. Да и не только на площадях, почитайте, и правительственный ВЦИОМ, и Левада-центр. Народ не верит в честность выборов, то есть легитимность системы под угрозой. Можно, конечно, продавливать дальше, но...
А можно одну цифру правительства?
Да, одну секундочку, но я должен слушателям просто напомнить, что у нас в студии программы «Время политики» Сергей Обухов, коммунистическая партия, политолог Дмитрий Орлов и политолог Евгений Хлов с нами по телефону. Я думаю, что теперь, Дмитрий, вы можете свои возражения высказать.
Да, ну, одно и первое соображение по поводу цифр. 87% россиян, по данным ВЦИОМ, не сталкивались с конкретными нарушениями на избирательных участках.
Давайте мы разные все-таки будем использовать данные. Вы все время цепляетесь России, на достаточно сомнительные источники. В ЦИОМ все-таки, я бы сказал, это правительственная
структура, да? Путину.
Ну, вообще в России есть три влиятельных социологических центра: ЦИОМ, ФОМ и Левада-центр.
Влиятельных для Кремля, для научной общественности.
Зря вы так. Вот. Но и их выводы, в общем, они в значительной степени корреспондируются. Но сейчас не об этом. Я хочу сказать, что Путин, который говорит о прозрачных урнах и видеокамерах, он, конечно, адресуется к этим 87%. Какой им смысл ему убеждать в честности выбора тех, кто убежден в их нечестность сегодня, когда до дня голосования еще 50 дней? Это же совершенно бессмысленно.
То есть Путин отказался от диалога с людьми, которые вышли на Болотную площадь, на проспект Сахарова, на другие площади в России. Он их сегодняшней свеженькой статьей просто послал. Ну, а вот эти вот прозрачные урны и камеры, мы же знаем, Дмитрий, ведь фальсифицируются-то выборы не только накидыванием в эти урны, они же фальсифицируются, например, переписыванием протоколов, когда вот один протокол дается наблюдателю.
Михаил, я вам напомню, я сейчас написал очередную порцию депутатских запросов. Ну, уже просто наглёшь. Значит, вот берем целый район. Есть копии протоколов, которые собрала КПРФ с избирательных участков. Цифры в наших копиях одни, с печатями, с подписями, а цифры, которые в ГАЗ выборах у Чурова, другие. И все почему-то в пользу Единой России. Описочки, понимаете, такие. Где 3 тысячи, где 5 тысяч, где побольше. И так вот набирается вот это вот незаконное думское большинство. Поэтому урны, это все, конечно, красиво. Да, значит, не надо будет господину Володину распиливать, как в Саратове, не 1.5 миллиметра просвет для самобюллетеня, как он там, до 2 сантиметров, что ли, распиливали, чтобы можно было кидать. Ну, будет прозрачная урна. А потом пойдут,
да,
опять перепишут. Потом возьмут и перепишут эти все протоколы тихонечко в территориальных избирательных комиссиях. Или будут держать в заложниках наблюдателей, или опять их выкинут перед самым подсчетом. Да, 87% может быть не видело, потому что 87% не работало наблюдателями. Но, с другой стороны, эти, которых вышвырнули, эти, которые видели и которые пересказывают с уста в уста, больше 40% граждан убеждены из рассказов очевидцев о том, как были нечестные выборы. Поэтому давайте очевидные факты не будем
оспаривать. Да, фразу, да, и потом...
Первое, по поводу вот из уст в уста, я, так сказать, отнесусь к тезису Сергея Павловича. Действительно, так все и происходит. Тезис о нечестных выборах и их нелегитимности, он возник из-за хорошо распространенная система коммуникации, прежде всего в сети Facebook. И сейчас это...
В сети Facebook сколько читателей-то?
Более 5 миллионов.
В Фейсбуке?
Да. Ну, участников. Но совершенно очевидно, что теперь протестная активность...
То есть во всем виноваты социальные сети?
Нет,
Фейсбук,
социальные сети, активность граждан.
Журнал.
Да что ж вы меня к обвинениям это все подвигаете? Я не хочу обвинить, я хочу объяснить. Так вот, сейчас эта самая протестная активность, это видно по количеству желающих пойти на акцию 4 февраля, она, конечно же, спадает. Вот, а вторая моя ремарка связана с вашим вопросом по поводу диалога, на который я не имел возможности ответить. Путин, как мне кажется, не отказывается абсолютно от диалога. Просто надо понимать, что диалог с лидерами, с дисперсными достаточно, с движением с неопределенной программой, он затруднен.
Ведите диалог с партиями, которые существуют.
А разве такого диалога не ведется?
Не ведется. Сейчас не ведется. В последнее время не ведется. Дмитрий Анатольевич что-то там предпринимает, но хромая утка, как говорится, сейчас. Какой вопрос, понятно, нагрел место, теперь у нас господин Путин дальше проявляется как правитель.
Давайте мы Евгению Хлоу тоже дадим слово в этой дискуссии. Собственно, Евгений, вот как вы видите эту ситуацию? Видите, вот Дмитрий Орлов нам объясняет, что и диалог вроде как ведется, и выборы не совсем нечестные, и вроде как все и неплохо.
Дебаты, наверное, идут,
и
да?
Все, в общем, как-то и неплохо на самом деле. А с другой стороны...
Если было бы неплохо, почему они панически ломают всю ту постбеслановскую конструкцию ограничения выборов, которую так старательно возводили, и во имя которой погибли 300 несчастных человек в Беслане, для того, чтобы были вот эти все антидемократические, антиконституционные механизмы внедрены?
Вы имеете в виду возвращение губернаторских выборов?
Губернаторские выборы, демонтаж системы, значит, этих самых семипартийщины, возможный возврат мажоритарных выборов и так далее. Вот вся конструкция управляемой политическо-партийной системы панически, в панической спешке разбирается. Значит, это признак хорошего, здорового панического испуга.
Значит, то есть это что, отвлекающий маневр?
Данные каких-то других опросов, реально определяющих отношение населения к власти. Что касается диалога и дисперсной программы, то ситуация, опять же, очень простая. Постепенно, я думаю, очень быстро, за несколько недель, оппозиционное движение кристаллизуется, выделятся лидеры. Этому очень помогут те ответные удары, которые последуют из Кремля, как только там пройдет первичный испуг. Это во-первых. Во-вторых, оппозиция не обязательно имеет четкую программу для переговоров, потому что никакой четкой программы нет и у власти. Есть рисунок плавной передачи власти в демократическим институтам. Возможны варианты более резкие. Что касается обсуждения программы Путина, то это просто смешно, потому что господин Путин политический труп. И никакой корректности не будет в отношении него, потому что в обществе происходит процесс инверсии, и от обожествления, и от поклонения перед его харизмой общество переходит к ритуальному поношению.
То есть оказался это наш отец не отцом, фаза. А известно чем, да?
Это неизбежная фаза распада харизматической авторитарной системы, когда обожествляемый правитель, но только на популярности, которую держалась система, перестал быть всеобщим любимцем. Дальше, вот как мой большой приятель, философ Игорь Григорьевич Яковенко, написал в своей недавней статье, только что он был помазанник Божий, а сегодня он уже Николашка. При этом это вот как бы ситуация 8-16 года. Вот 8-15 помазанник Божий, а 8-16 он уже Николашка. Это неизбежный процесс, и вне зависимости от того, оформит себе Путин переизбрание, не оформит себе Путин переизбрание. Значит, его он становится фигурой не ненавидимой, фигурой всеобще презираемой. А от его партии власти, под его чутким руководством, находившийся столько лет, значит, а его же собственный штаб шарахается в усть, как от зачумленной, потому что она уже просто, она просто дискредитирует.
Да, действительно, господин Говорухин уже признал отдельные ошибки.
Это гора дурно пахнущих политических трупов, и проблема в том, что власть не знает, куда ее девать, потому что этот самый фронт, который, как я в мае выступаю на радиостанции, в прошлом мае сказал, что создан только для борьбы с Медведевым, Медведев победил. Но поскольку это уже деятели явно второго разбора, то из них новой партии власти не соорудишь.
Ну, давайте мы Дмитрию дадим возможность ответить. Ведь получается, что вы как-то консультируете то ли политический труп, то ли сборище политических трупов, когда пишете доклады, вот, давая советы Владимиру Путину, как ему сыграть на опережение. Но действительно как-то не видится игры на опережение. Вот эти хаотические действия, о которых говорил Евгений, они в чем-то напоминают капитуляцию, в чем-то попытки пойти на уступки неизвестно кому или нет?
Вы знаете, я думаю, что сейчас настало время не плодить, так сказать, дополнительных сущностей. Избирается президент, не премьер-министр, не партия «Единая Россия», не какие-то другие сущности, президент.
Как поэтому... сказал Евгений Максимович Примаков, выборы Владимира Владимировича Путина должны пройти честно.
Да, да, совершенно верно. Так вот, избирается президент, и поэтому... Все послания, все содержательные линии, все политические шаги, которые с Путиным не связаны, которые работают тем более, если против электорального послания Путина и так далее, они с повестки дня власти, с моей точки зрения, должны быть исключены. Вот. Из этого не следует, что не нужно проводить политическую реформу. Просто к ней может быть, так сказать, там меньше какого-то интереса со стороны, скажем, официального информационного поля и так далее. Я не думаю, что... произошел разрыв Путина с Единой Россией. Логика состоит в том, чтобы не множить сущности. Зачем сейчас...
Слив, то есть слив Единой России в политическую помойку происходит.
Нет, этого не произошло, значит, и не произойдет. Я думаю, что просто речь идет о том, что выдвигается Путин, выдвигается с помощью, так сказать, самых различных инструментов, и нужно концентрироваться не на инструментах, которые его поддерживают, а на фигуре, электоральном послании, шагах Путина. И в той степени, в какой политическая реформа, которая, кстати, была инициирована несколько лет назад, а сейчас просто завершается, в той степени, в какой она сопутствует, значит, электоральному посланию действиям Путина, она, конечно, должна быть реализована и должна активно им самим использовать.
Сергей Обухов, КПРФ, пожалуйста.
Вы знаете, может быть, значит, не надо плодить сущности. Господин Путин выдвинут Единой России. Если господин Говорухин объявляет, что там она такая-сякая, и нам надо Народный фронт, господин Путин быстренько 2 миллиона подписей, как Елинский, Мезенцев, от Народного фронта, от кого угодно, откажитесь от права выдвигаться от Единой России.
Поздно.
Да, поздно, да. Ну, а что вы тогда, извините, это что, уже ненужная сущность? Выдвинула и пошла нафиг, да, получается?
Я так я говорю.
Это как ракета, первая ступень отстрелилась.
Я говорю про информационное поле и про агитационную кампанию.
Ну, как информационное поле? Кандидат от Единой России. Благодаря выдвижению от Единой России вы получили возможность не собирать подписи. А так как губернатор Мезенцев, быстренько там в МИТе, быстро черкаете себе подписи. Ну, это первое. Я хочу согласиться вот с предыдущим нашим коллегой по поводу угасающей харизмы. Значит, я немножко занимался этими проблемами, в том числе на европейском опыте. Действительно, угасание харизм происходит очень быстро. Очень быстро. И мне кажется, что мы действительно наблюдаем. Она как перегоревшая лампочка. Блым-блым-блым-блым. То есть сюда, может, туда-сюда. И она уходит. И действительно, персоналистский характер нынешнего режима играет сейчас с ним очень злую шутку. Злую шутку. И, к сожалению, это тревожно и для российской государственности. Институты так и не заработали. Все, что было обещано 12 лет назад господином Путиным, так и не выполнено. И мы оказываемся перед большой пустыней.
Как не выполнено? Видите, создал средний класс, образованную аудиторию, спас от терроризма. Видите, все.
Сначала зарезали средний класс, да, а потом, значит, мы его создали.
Его зарезал не Путин. Надо быть объективным.
Владимир Владимирович, конечно же, его...
Взрастил на нефтяном, как это сказать, притоке, скажем так. Ну что ж, я думаю, мы сделаем сейчас паузу. У нас все-таки сейчас выпуск новостей. Я напомню, что в нашей московской студии секретарь ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы России Сергей Обухов, гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов, и по телефону с нами руководитель информационно-аналитической службы Движения за права человека, политолог Евгений Ихлов. Мы продолжим наш разговор в прямом эфире. Есть телефон 8 800 222 12. Мы его включим после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Российские власти и члены Оргкомитета акции за честные выборы пока не готовы начать переговоры. Такое мнение выразил на своем сайте бывший министр финансов Алексей Кудрин, пообщавшись с представителями обеих сторон. Президент России Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект о прямых выборах губернатора. В документе сказано, в частности, что высшее должностное лицо субъекта федерации избирается гражданами на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Следственный комитет направил в Генпрокуратуру России пакет документов, необходимых для экстрадиции из Польши бывшего первого зампрокурора Подмосковья Александра Игнатенко. Все необходимые документы об экстрадиции уже переведены на польский язык, сообщил РИА Новости официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Владелец круизного лайнера «Коста Конкордия», осевшего на мель вблизи итальянского острова Джилио в Теренском море, выступил с обвинениями в адрес капитана судна. По словам Пьера Луиджи Фоски, возглавляющего компанию «Коста Крочьере», который принадлежал потерпевшей крушение лайнер, капитан Франческо Скитина отдал неоправданный и самовольный приказ об изменении курса судна. Бывший американский посол в Китае Джон Хатсман заявил, что выходит из дальнейшей борьбы за право стать кандидатом в президенты США от республиканской партии на выборах в ноябре этого года. По словам Хатсмана, отныне он будет поддерживать кандидатуру Митта Ромни. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал Совет Безопасности этой международной организации к ответственным действиям в ответ на кризис в Сирии, где, по его словам, сложилась неприемлемая ситуация. Пан Ги Мун выступил с таким заявлением сегодня в Абу-Даби в кулуарах проходившего там саммита по вопросам энергетики. Верховный суд Пакистана обязал премьер-министра Юсуфа Разу Гилани явиться в четверг и дать объяснение, почему он не выполнил более ранее постановление суда о возобновлении дела о коррупции в отношении президента страны. Вы слушали краткие новости на волнах свободы.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии, политологи Сергей Обухов, Дмитрий Орлов, Евгений Хлов с нами по телефону. 8 800 222 12, телефон прямого эфира. Пейджер в Москве 660-1046. СМС-сообщение можно послать на номер плюс 7-903-743-2801. Но я хотел бы... Да, конечно, вас дослушать.
Да, я просто хотел закончить по поводу того, что мы имеем политическую нестабильность и усилившийся политический кризис. Вот говорят, давно задумалась политическая реформа. Это я, как депутат Государственной Думы, хочу напомнить, с 1 января вступило, сколько мы там продавливали этот закон, через нас продавливали, что 41 тысяча для политических партий, да, там регистрация упрощенная то на 2 тысячи, то на 3, то на 5, и там мы расписали по годам, а потом вдруг скоропостижно нам вносится по 500 человек, и мы сливаем, как говорится, весь всю эту
систему. Ну и губернаторов.
Да. И губернатора сначала, как нам говорили, не в этой жизни, да, не в этой жизни будет у нас выбран губернатор.
Да, и вообще единство России дороже.
Да, так поэтому я действительно соглашусь, что такие действия, такие поступки партия власти предпринимает только в условиях политического кризиса. Вот я хотел на этом акцентировать.
Вся партия власти.
Нет, она раскололась, здесь прав господин Путин, когда его друг...
Стремление части ее элиты,
да,
к рывку.
Элиты. Значит, мы видим, что один подъезд... Кто такой господин Немцов? Кто такой господин Касьянов? Это премьер-министр при правительстве у Путина.
Но откололись-то они давно.
Нет, кто такой господин Кудрин, да, который пытается выторговать? Вице-премьер. То есть у нас Болотную площадь или самое пытается взобраться бывшая часть путинской
команды. Вы еще
команды.
Вспомните Ксению Анатольевну Собчак.
О, генезис. Да-да-да.
Да, вот да, ведь да. Как. Но, да. Может быть, это, наоборот, переговорщики, которых Кремль посылает к нам.
Нет, переговорщики должны быть, но элита должна быть консолидирована в период выборов. Тут две задачи, которые Путину предстоит решить.
Боюсь, что у него мало времени. Но я хотел бы немножко поговорить еще об альтернативах. Вот у нас буквально в эту субботу Геннадий Зюганов выступил с началом своей предвыборной кампании, и я хотел бы, чтобы мы послушали небольшой материал из Орла, Вадим Медовщиков.
14 января лидер КПРФ Геннадий Зюганов начал свою предвыборную кампанию с города Орла не случайно. Здесь он родился, учился и начинал партийную карьеру. Акция под названием «Русский старт» прошла в мегакомплексе «Грин».
Зюганов! Наш президент! Зюганов! Наш президент!
Зал, вмещающий 2000 зрителей, был забит до отказа. Кандидат президента Геннадий Зюганов так охарактеризовал свое участие в президентской гонке.
Ваша поддержка – это не подарок. Это терновый венок, который надеваю я и моя команда для того, чтобы справиться с огромными трудностями, стоящими перед страной.
Более подробно о других кандидатах Геннадий Зюганов говорил на пресс-конференции. На вопрос корреспондента «Радио Свобода», считает ли он участие в президентских выборах Михаила Прохорова очередным кремлевским проектом, лидер коммунистов ответил так.
Кремлевский проект является господин Мирон. Партии 5 лет от роду, но ее власть надувает и будет продолжать надувать, пытаясь отобрать значительное количество голосов у нас. Что касается Прохорова, набрать Путину необходимое количество голосов в первом туре при честных выборах и нормальных дебатах невозможно. Поэтому возник «Лебедь-2». Когда в 96-м году были выборы, «Лебедь» получил 14%. Я с ним ночью вел переговоры перед вторым туром. Утром включая телевизор, стоит на ковре у Ельцина и на блюдечке с голубой каемочкой притащил ему голоса своих избирателей. Сегодня будут надувать всячески. Очень важно гражданам показать, чтобы они снова не клюнули на эту высокую, богатую, длинную мормышку.
Кандидат президента Геннадий Зюганов своим видом демонстрировал уверенность в своей победе, что ему было легко делать на родине в Орловской области.
Ну, я, естественно, обращусь к секретарю ЦК КПРФ Сергею Обухову. Сергей Павлович, Что это такие у вас христианско-демократические нотки в речах Геннадия Андреевича? Терновый венец, какое-то страдание.
Там еще статуя Радио Свободы стоит в этом комплексе Грина. Она же в американском стиле.
Ну, вот видите, отвечайте.
Не заметил. Видимо, вы там хорошо
облазили. Я останавливался, Дмитрий. Там, я был в Орле.
Да. Но я не останавливался, мы только там использовали. Это самый крупный зал в Орле. Действительно, более 2000 человек. Мы считаем, что, значит, 2,5-3, потому что проходы были забиты. Это вообще феноменальное явление для Орла. Такой зал, такой сбор и такая поддержка. Я хочу сказать, что Геннадий Андреевич, конечно же, чувствовал себя уверенно и очень раскованно. Я считаю, что если вы зайдете на сайт КПРФ.ру, там выставлено предвыборное заявление и выступление Геннадия Андреевича. Это одна из лучших его речей и по эмоциональности, и по содержанию. Зюганов представил альтернативу.
Вот ему давайте об этой альтернативе.
Ему легко было представлять эту альтернативу в городе, где мы разгромили в пух и прах Единую Россию, где получили 40% голосов на прошедших выборах в Государственную
Думу. Сергей Павлович, но все-таки давайте об альтернативе. Вот Геннадий Зюганов действительно говорил о том, что он проведет досрочные парламентские выборы, если он станет президентом, расширит полномочия парламента, уменьшит президентский срок, введет должность вице-президента, но он обходит, да, там судьи будут избираться, но он обходит один вопрос, который кажется важным как раз участникам митингов. Это вопрос о переходном президентстве, о том, чтобы не было этих 6 там, или 5, если уж кто-то решил на годик срезать свои полномочия.
Вы знаете, нет, Геннадий Андреевич, да, в Интерфаксе, когда ему передали это обращение Удальцова о том, что согласитесь быть переходным президентом, он сказал твердо: мне 6 лет достаточно, чтобы реализовать эту программу, мне 6 лет достаточно, чтобы выполнить свои обещания, я на больше не претендую, но в условиях, когда нужно проводить перевыборы Думу, одновременно, по сути дела, будет реформироваться Совет Федерации и выборность губернаторов, в обществе должен оставаться хоть один стабильный институт.
То есть он хочет 6 лет, а он вот хочет. Миронов готов на 2 года согласиться.
Ну, ради бога, пусть его сначала поддержат, в чем у меня большие сомнения.
Ну, хорошо, давайте мы спросим теперь Евгения Ихлова, который с нами по телефону. Евгений, собственно, как вы видите фигуру Зюганова в этой кампании? Ведь не секрет, что даже многие демократические политики сейчас серьезно размышляют о том, чтобы поддержать Геннадия Зюганова, несмотря на его национал-коммунистические взгляды, поддержать во втором туре против Владимира Путина с тем, чтобы вот состоялась эта самая смена власти, переходное президентство, тем более, что есть аргумент, что Геннадий Зюганов будет достаточно ограничен вот этим единороссийским парламентом, всей бюрократической системой, и никаких коммунистических экспериментов не будет.
Ну, коммунистических экспериментов может не быть. Дело в том, что, к сожалению или к счастью, я не знаю, не хочу обижать своего собеседника, но в той стилистике, в которой кампанию ведет Зюганов, он неизбираем.
Посмотрим.
И, нет, я разве более развернуто. Что касается, его, не, конечно, не будет сдерживать, его не будет сдерживать ни какая единороссовская там среда в Думе. Ну, во-первых, потому что половина, я думаю, немедленно вспомнит, что они, если не закопали партбилет, то, по крайней мере, мечтали его откопать. И осознают свое заблуждение, это естественно нормально, если победа Зюганова означает, что партия власти, вся номенклатурная система переориентируется под Зюганова, а Единая Россия исчезает, как вот просто исчезает и все. Ну, кому повезет, тех купит Прохоров. Но, к сожалению, дело в том, что Зюганов очень отпугивает новорожденный средний класс, нужна совершенно другая стилистика. И для подтверждения своей готовности выбирать, принять вот этот самый демократический пакет мер, я имею в виду демократический не в смысле, что сторонников либеральных идей, а в смысле вот по возвращению страны к демократическим каким-то институциям, должен быть, конечно, исторический компромисс, и Зюганов должен четко обозначить, что премьером он возьмет фигуру из другого лагеря.
Обозначил, кстати.
Кого?
Обозначил и объявил предметом переговоров с другими оппозиционными партиями. К сожалению, у нас нет никакой информации в общедоступных СМИ об инициативах Зюганова. Это вообще трагедия этой нынешней избирательной кампании.
Мне, к сожалению, неизвестно. Вот в этой речи мне неизвестно, предложение мне неизвестно, чтобы Зюганов назвал фамилию, фамилии людей, которым бы он поручит формировать правительство, значит, широкой коалиционной правительства.
Евгений, я, можно вам вопрос? Вот вы либеральный публицист и политолог. Да. Вы готовы сами проголосовать за Геннадия Зюганова?
Значит, понимаете, в чем дело? Я не готов голосовать за Геннадия Андреевича Зюганова. Я готов проголосовать за кандидата объединенной оппозиции, где я буду знать твердо, какие законы будут, какие декреты, какие законы будут изданы после победы. Кто будет назначен премьером, кто будет назначен вице-премьерами. Вот за эту карту, знаете, вот был Французский народный фронт. И там была тоталитарная партия, французская компартия, была социалистическая партия, была либеральная партия, которая называлась радикал-социалист. Каждый из этих частей за два года до этого друга чистил последними словами. Потом они поняли, что сейчас власти перейдут к Франции фашисты, и коммунисты перестали называть лакеями буржуазии своих будущих партнеров, а их партнеры перестали, ну, пошли на такой компромисс, что они перестали колоть коммунистам в глаза сталинскими зверствами, голодомором в Советском Союзе и так далее. Вот, значит, я готов поддержать кандидата от объединенной оппозиции, как видя себя в составе объединенной оппозиции. Объединенной оппозиции, которая объединяет в себе левую, центристскую и, так сказать, либеральную составляющую.
Да, коротко, Сергей Лобухов.
Коротко отвечу сразу же. К сожалению, видимо, понятно, сайт КПРФ или партийные газеты, это не в широком доступе. Произошло заседание Совета поддержки Зюганова в присутствии, где была принята, создана переговорная группа, официально создана Компартией и общественными лидерами для обсуждения вопроса о премьере и вступления в контакт и консультации с различными оппозиционными политическими силами. Это заявлено, опубликовано. Это сразу было после Нового года. К сожалению, да, это не стало новостью в Российской Федерации и в наших СМИ. Это первое. И в Орле Геннадий Андреевич прямо сказал: формирование коалиционного правительства. Еще раз подчеркиваю, пост премьера – это предмет переговоров. И еще раз, пользуясь возможностью радио, приглашаем представителей оппозиции к переговорам и вступить в контакт с этой группой, которая назначена Зюгановым.
Да, пожалуйста, Дмитрий Орлов. Ну, как вот вы видите, такое возникает некое новое течение. Ваш путинский народный фронт объединенный, а против него, с одной стороны, КПРФ, народное ополчение и, возможно, часть представителей митинговой оппозиции среднего класса, если, конечно, коммунистическая партия им предложит вот этот исторический компромисс французского типа народный фронт от радикальной буржуазии до коммунистов.
Я не верю в такую коалицию. Начнем с того, что на митингах люди не могут договориться между собой, а не то, что с представителем коммунистической партии. Тем более Геннадий Зюганов достаточно жестко оценил протестное движение недавно. Недавно и публично.
Что там, оранжевая зараза была?
Вот, да? Не оценивал. Опять не надо этот миф распространять.
Я сам слышал
про Немцове. О Немцове, ну, Касьянове
вот
и Кудрине.
Ну, вот
и я тоже повторю. Оранжевая проказа, которая пытается оседлать народный протест. Конкретный.
А с кем же вы разговаривать-то будете?
Мы будем разговаривать, там полно достаточно вменяемых людей.
Можно я продолжу? Так вот, понятно. С моей точки зрения, эта конфигурация совершенно маловероятна, как и победа Геннадия Зюганова на этих выборах. Вот справедливо Сергей Павлович говорил о том, что многие даже не слышали об этих инициативах, с которым я, естественно, о них информирован, и вы тоже. Вот. Но действительно, каналы коммуникации у коммунистической партии, они весьма специфические. Они ориентированы на, так сказать, их аудиторию. Что еще раз, кстати, подтверждает, что КПРФ нишевая, а не общенациональная партия. Она может периодически расширять свое представительство, как это произошло на прошедших парламентских выборах, но не может выдвинуть лидера, который, собственно, оседлает волну протестных настроений, станет президентом. Я думаю, что популярность, не думаю, это очевидно, популярность Геннадия Зюганова ниже, чем популярность коммунистической партии. И использовать этот...
Вообще-то на всех выборах было наоборот.
Ниже, сейчас ниже. И использовать этот плацдарм для, так сказать, победы он не сможет. Что же касается присоединения Зюганова к радикальным сценариям, ну, вот, например, господин Голосов, один из руководителей ассоциации «Голос»,
он не руководитель,
а, да? Ну, один
он
из деятелей.
Он профессор из Петербурга,
да.
Извините,
да,
пожалуйста.
Ну, теперь он профессор из Петербурга. Ну, вот он предлагает сценарий, при котором Зюганов изменяет законодательство в указанном порядке очень срочно, при котором, значит, Зюганов...
Он предлагает ему, скажем так, вот эту самую программу, о которой говорил
она
Евгений Ишлов.
Хорошо,
она мы это, по-моему, проехали. Давайте мы еще одну возьмем тогда тему, один сюжет, чтобы еще люди успели задать вопрос. Все-таки есть же и другой вариант. Есть другие кандидаты. Есть Сергей Миронов, который в технические или переходные президенты готов на 2 года записаться. Есть Григорий Явлинский, если его зарегистрируют, который четко говорит, что он-то точно альтернатива всей этой путинской системе вот этих вот 6 там, или 4 парламентских партий или 6 прикормленных партий. Есть, наконец, Михаил Прохоров, которого уже сам Геннадий Зюганов сравнил с генералом Лебедем. А генерал Лебедь, напомню, набрал тогда действительно 14% голосов и сдал их за место в Совете Безопасности ненадолго, правда, из-за окончания Чеченской войны, сдал их Борису Ельцину. Вот, пожалуйста, Дмитрий, давайте коротко обменяемся тогда.
Вы знаете, я думаю, что остальные, так сказать, претенденты в силу еще меньше электоральной поддержки обладают еще, соответственно, еще меньшими шансами. Но, правда, они предпринимают достаточно серьезные шаги по мобилизации своего электората. Ну, например, Григорий Явлинский категорически против голосования за кого угодно, кроме Путина, поскольку оно приносит голоса Коммунистической партии «Справедливой России», левым популистам, против которых он, так сказать, идеологически и технологически жестко выступает. Я думаю, что... Самый логичный сценарий для различного избирателя, для различных политических сил – поддерживать ту идеологию, ту стратегию, тот образ партии, который им близок. Соответственно, левых, там, правых, социал-либералов, то есть «Яблоко». Я думаю, что... ситуативное объединение во втором туре, значит, в первом туре ничего не произойдет, это совершенно точно. Во втором туре, если ему суждено, так сказать, быть, в него выйдет, безусловно, Геннадий Зюганов, и он эти выборы с очень большим отрывом проиграет.
Повторится, Путина,
конечно, повторится ситуация Ле Пена, против которого сплотилась вся Франция.
Мы поняли. Сергей Обухов, пожалуйста, о других кандидатах.
Вы знаете...
Прохоров, Жириновский, который по какому-то опросу обошел Геннадия Зюганова.
Ну, это старая песня по поводу Жириновского. Значит, что касается других кандидатов. Да, понятно, что электоральный вес их просто несопоставим с Зюгановым. И что касается господина Миронова, мы замечаем изумительно технологию. Только в обществе возникает какой-то резонанс от поступков, от действий Зюганова, я имею в виду в данном случае русский старт, как господин Миронов тут же предлагает, как по указке, давайте объединяться. Вот мне сегодня пришлось целый день рассказывать нашу позицию, пускай сначала господин Миронов разведется с Единой Россией, пускай он сначала хотя бы проголосует...
Просьба не мочить конкурента, да?
Нет, нет, ну, простые вещи. Вы поддерживаете требования митингующих, но не голосуете в Центризбиркоме вместе с КПРФ за отставку Чурова. Вы говорите о том, что вы оппозиция Единой России, но не голосуете против Нарышкина в Государственной
Достаточно.
Думе.
А про Жириновского с Прохоровым, может, что-нибудь скажете?
Значит, ну, Владимир Вольфович тут, как говорится, без комментариев. Понятно, что в последнее время он замечен в резком антикоммунизме. Видимо, занесли какие-то аргументы в эту сторону, в его, как говорит Геннадий Андреевич, торгово-промышленную палатку. Ну и господин Прохоров, я сегодня просто умилился, прочитав о том, что оказывается...
Да, выдумские старички там такие,
да,
маразматики.
Да. Значит, ну вот наш юный, скажем так, любитель жизни из Куршавеля, вдруг, который говорил, что он будет премьер-министром у Путина, вдруг возлюбил и... Нет, ушел в оппозицию, но при этом не критиковал.
Он вас критикует за недостаточную оппозиционность,
между прочим. Да. Ну ладно, посмотрим на его оппозиционность, пока она не проявлялась. Где там, в Норильском Никеле, что она проявилась? Ну ладно.
Евгений.
Бог ему судья.
Что вы думаете о возможности консолидации протестного движения вокруг других кандидатов, не Зюганова?
Ну, понятно, что есть три кандидатуры. Соответственно, Миронов, Прохоров и Зюганов.
А Явлинского забыли?
Вот представитель Зюганова, своей стилистикой в адрес будущих партнеров показал, что окружение Зюганова скорее готово красиво проиграть Путину, чем некрасиво выиграть. Значит, я подозреваю, что остальные два претендента все-таки готовы некрасиво выиграть. Но, к сожалению, у одного не хватает драйва, а у второго политического опыта.
Это вы о ком и о ком?
Ну, сейчас избирательная кампания, любые мои слова будут восприняты как агитату за и против.
Угу, понятно. Явлинского, правда... Да, можно еще не агитировать, можно еще высказываться, надо сказать. Ну, давайте мы пару вопросов от слушателей примем, чтобы они не скучали. Дмитрий позвонит как раз из Орла, видимо, вдохновленный выступлением Геннадия Андреевича. Пожалуйста, Дмитрий, ваш вопрос.
Добрый вечер. Название статьи Путина наверняка подсказано Нарочницкой, потому что она любит эту фразу постоянно: «Россия сосредотачивается».
Ну, не зря и платят, мы знаем, да.
Да-да-да. Вопрос у меня, соответственно, каждому. Дмитрию Орлову, он недавно на соседней радиостанции заявил, что Путин ни в коем случае не должен участвовать в дебатах, иначе он теряет сакральность власти, присущей России. Это первый вопрос. Второй вопрос Ихлову, Евгению, уважаемому Ихлову. Вопрос такой. А как вы думаете, в результате этих дебатов политический труп воскрес? На мой взгляд, воскрес, вот ваших дебатов. Он уже на моих глазах, я думаю, он не воскреснет. Вы его совместными усилиями воскресили, как Иисуса Христа. И третий вопрос как раз представителю КПРФ. А почему-то мне показалось сегодня, что у Геннадия Андреевича вообще нет ни слова о коммунизме. Вот это меня беспокоит. И стоит ли мне, как коммунисту, вообще голосовать за Зюганова?
Понятно, да. Сергей, давайте коротко только. Сергей Павлович, пожалуйста. Насчет коммунизма.
Ну, если вы коммунист, то откройте программу и прочитайте, что у нас национально-освободительный этап борьбы, когда во имя общедемократических целей Компартия объединяется с прогрессивными представителями национальной буржуазии для отстаивания национально-освободительных национальных
государств. Что-то я не вижу этого объединения. Вы всех как-то обругали. Дмитрий, про дебаты, пожалуйста.
Значит, я убежден в том, что Путину участвовать в дебатах не нужно.
Слабак, что ли?
Конечно. Нет, нет, нет. Он победит, конечно же, всех. Единственная проблема, я думаю, возникнет с Жириновским. Путин? Да, в дебатах Путин. Но дело не в этом. Дело в том, что он, конечно, должен сохранять вот эту роль наднационального, точнее, надпартийного лидера. Он должен обращаться ко всей нации, он должен, так сказать, обращаться к разным ее группам, но не вставать, так сказать, за одну трибуну с представителями партии. Если встанет, вот это, так сказать, ореол человека, который у власти, давно у власти, всегда у власти, он будет утрачен.
Понятно, думаю, то есть царское величие будет утрачено, но оно и так утрачивается, как нас...
Да, проехали.
Но я думаю, что и без дебатов Путин постепенно перейдет к роли гражданского и рационального лидера.
Пожалуйста, Евгений, вам тоже задан был вопрос насчет оживления разнообразных политических, как это сказать, ну, трупов, как сказал наш слушатель.
Если данное физическое лицо предпочтет кандидата Путина, это его личная проблема. Но действительно существует колоссальная проблема в антипутинском движении, широком, общероссийском, но еще совершенно не сложившемся, интуитивном антипутинском движении, что одни части этого движения опасаются другие части больше, чем сохранение власти Путина. Я думаю, что я верю Владимиру Владимировичу. Я верю в то, что он в ближайшее же время сделает ситуацию такой, что его будут, так сказать, не хотеть сильнее, чем любого соседа по вот этому самому движению, а дальше он политически обречен.
Вот. Понимаете, но вот обречен. Удивительно то, что такой экономист Владимир Назаров сегодня в «Ведомостях» так элитарно предупреждает, а вы радикально, и все об одном и том же, что если нет, то впереди там революция против опостылевшего путинизма. И у Путина революция тоже. Так вы сходитесь с Путиным, он уже видит революцию, значит, он будет принимать контрреволюционные меры.
Революция – это смена режима в условиях, когда демократическим мирным путем такая смена невозможна. институциональным путем, скажем так. Она возможна мирным путем, но невозможна институциональным путем. Значит, при Путине смена институциональным путем невозможна. Значит, соответственно, дальше вариант может быть мирный и растянутый, может быть быстрый, а может быть быстрый и с кровью. Мы не можем сейчас предрекать, что произойдет. Мы можем говорить, какие ходы уменьшают вероятность катастрофического сценария, а какие ходы увеличивают вероятность катастрофического сценария. Пока Путин делает все, чтобы увеличить вероятность катастрофического сценария, он сказал, что он власть не отдаст этим господам. Значит, он не отдаст, он будет держаться до последнего. Значит, весь прошлый год мы видели, как ведут себя правители, которые не хотят отдавать власть этим господам.
Так, вот нам Федор пишет, каждый второй представитель среднего класса, это СТСов Путина, это грандиозная ложь, провинция в нищете, безработица. Вопрос, чего ждет Путин? А вот действительно, Дмитрий, чего ждет Владимир Путин? Какого сигнала, какого события, чтобы что-то реально сделать, а не только писать статьи в газету «Известия»?
Нет, ну он не только будет писать статьи, я думаю, что его агитационная кампания будет достаточно напряженной. А что вы имеете в виду под что-то сделать? Он предпринял мощные антикоррупционные шаги накануне. Ну, подождите, вот это серьезно затронуло сотни тысяч, десятки тысяч работников крупных корпораций.
Поддержите мой законопроект о ратификации 20-й статьи Конвенции ООН о противодействии коррупции.
Сергей Павлович,
нет, я не могу. Ну, вы можете хатаком Единой России выступить.
Почему он не поддерживает?
И все Сергей Павлович, это... то, что сделал Путин, это реальный мир. Вы вряд ли будете с этим спорить. Десятки тысяч отчитываются, значит, из офшора все контрагенты крупных корпораций
выводятся. 12 лет тащили, а теперь будут выносить.
Вынесите на ратификацию мой законопроект. Почему вы его топите в Государственной Думе?
И много чего еще.
То есть вы считаете, что он пытается уйти от катастрофического сценария? Я правильно понимаю?
Нет, безусловно. Мне кажется, что Путин не хочет какого-то экстремального сценария, лукашенкизации, допустим, страны. Он хочет нормального гражданского лидерства в стране.
И себя у власти. Сергей, пожалуйста, Сергей Обухов, как вы видите, уход есть от катастрофического сценария или нет?
Вы знаете, нелегитимность, назревающая все больше нелегитимность нынешней кампании, она ничего хорошего нам не сулит. Общество не примет. Кампания без дебатов, кампания, в которой общество не обсуждает альтернативы. Посмотрите, какая повестка дня у нас обсуждает? Да никакой. Значит, куча проблем интересует общество, значит, ну, а Путин на это не отвечает. Поэтому мне кажется, что любая смена власти на благо России. Господин Путин должен уйти, Россия должна быть без Путина, и тогда мы сохраним и институты, и укрепим их. А все эти рассуждения о том, что он нас там спас от кризиса, это все в нынешней статье, вот он нас благодетель, все это, с одной стороны, не совсем правда или далеко не правда, а с другой стороны, нет, это мы правда, видим, конечно. Что... Ну, давайте я начну приводить. Последние в двадцатке по рождению, худшие в БРИКе, худшие среди стран нефтедобывающих по преодолению кризиса.
Да, сохранили социальные гарантии, да. Сохранили главные отрасли, которые могли
упасть. Вопрос буквально в финал представителю коммунистической партии. А Геннадий Зюганов выйдет на шествие 4 февраля вместе с другими протестующими или будет прятаться?
Геннадий Андреевич выйдет на шествие, на митинг, который проводит коммунистическая партия 21 января он обратился к представителям оппозиционных партий: поддержите, придите на это мероприятие.
Вот и все национально-освободительное движение. Ну что ж, мы закончили нашу дискуссию, в которой участвовали Дмитрий Орлов, Сергей Обухов и Евгений Хлов, представители политологического сообщества.